Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной мой коллега Олег Обухов. Олег, привет.
Да, привет, Кирилл.
Весь тот эфирный час будем разбирать события, которые происходят на Ближнем Востоке, а именно в секторе Газа и в районе Восточного Иерусалима. Израильская армия в преддверии наземной операции в секторе Газа. Войска на разных стадиях подготовки, включая инструкции Генштаба. Известно, что вооруженные силы стягиваются к зоне конфликта. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-секретаря армии обороны Израиля Йонатана Кондрикуса. По его словам, пока приказа о начале операции не поступало. Ну и лишь упоминается о том, что глава Минобороны Израиля одобрил мобилизацию еще 9 тысяч резервистов. Внушительная, в общем-то, цифра.
Да, внушительная цифра. Международное сообщество призывает стороны к сдержанности. Совбез ООН провел еще одно очередное экстренное заседание, готовилось совместное итоговое заявление, но из-за позиции Соединенных Штатов выработать его не удалось. Вашингтон заблокировал резолюцию, которая призывала бы к снижению напряженности между палестинцами и Израилем. При этом 14 членов Совбеза из 15 были готовы проголосовать «за», пишут СМИ, ссылаясь на дипломатические источники в Совбезе.
Ну, еще были сообщения о том, что очередное заседание в пятницу предлагали провести несколько стран, в частности, Китай, Норвегия и Тунис, собственно, это именно они. Но позже стало известно, что это заседание не состоится, поскольку члены Совбеза не могут прийти к единому решению.
Третий день подряд Израиль и сектор Газа проводят ракетные удары. Из открытых источников известно, что из-за конфликта погибло 72 человека как минимум, раненых более 400. Армия Израиля сообщила, что порядка 1750 ракет были запущены из сектора Газа с начала эскалации. Порядка 300 разорвались в самом анклаве.
Ну и в эскалации стороны обвиняют друг друга. Обострение конфликта произошло на фоне столкновений между палестинцами и израильтянами в день Иерусалима. С нами на связи директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, мы вас приветствуем.
Добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, если позволите, я с цифры бы начал, которую только что мой коллега Олег здесь в эфире назвал. 1750 ракет, по сообщению израильской армии, запущены из сектора Газа в направлении жилых и не только кварталов в Израиле. Во-первых, можно ли верить этой цифре? И если да, то получается, о чем мы говорим? Об эскалации или уже о начале? Ну, давайте попробуем сказать, как вот, возможно, уже можно говорить, это уже война? Я задаю вопрос.
Я бы не говорил, что это уже война, да. Война будет, если будет прямое столкновение на суше, будет сухопутная операция, тогда можно будет говорить о непосредственных военных действиях. Ну, 1700 ракет выпущено, большинство из них, конечно, не достигли тех целей, которые планировали террористы, и в данной ситуации... Ну, это печальная цифра, это огромная цифра. Вопрос, как эти ракеты производились, кто поставлял комплектующие, откуда вообще там порядка нескольких тысяч ракет в секторе Газа образовалось. Да, серьезнейший вопрос, на самом деле. Но это, конечно, не прямое еще будет столкновение. И ответ Израиля по сектору Газа и обстрелы сектора Газа Израиля печальная, но обыденность. Вот просто количество большое, а в принципе ничего нового там сверхъестественного в этом нет.
Что касается Совбеза ООН, ну, наверное, нет ничего странного в том, что Соединенные Штаты заблокировали резолюцию, но тогда вопрос, что им, имея в виду членам Совбеза, мешает найти консенсус, который бы всех устроил? Почему Вашингтон так себя ведет? Возможно, ведутся какие-то закулисные переговоры, по результатам которых, собственно говоря, Вашингтон и будет готов принять какое-то решение по резолюции.
Смотрите, мне кажется, здесь два момента крайне важных. Во-первых, Вашингтон, конечно, всегда рассматривал Тель-Авив, Иерусалим как свою вотчину, как свою территорию и не приветствовал вмешательство в дела Израиля и других государств. Вот есть возможность решать напрямую между Израилем и Соединенными Штатами какие-то вопросы. Вашингтон будет добиваться, чтобы прежде всего именно так это происходило, на двухсторонней основе, а не с вмешательством международных институтов. Вот партнерские связи между Израилем и Соединенными Штатами крайне важны для американской элиты. И демонстрация именно их силы, именно их возможностей в урегулировании любых процессов и в Израиле, и на Ближнем Востоке, в данной ситуации будет крайне важна. А второй момент, мне кажется, тоже крайне важный сейчас, это та политическая обстановка, которая существовала до начала обострения в Израиле. Состоялись выборы в Кнессет, есть большая проблема с формированием правительства. У правого блока не получилось сформировать правительство. Бенямин Нетаньяху вернул мандат на формирование кабинета. Сейчас мандат находится у левой коалиции. И здесь, конечно, Соединенные Штаты имеют возможность серьезнейшим образом влиять на внутриполитические расклады в Израиле. И вот это влияние именно в этот политический момент сейчас крайне важно для американской элиты. С кем договариваться, о чем договариваться, каким образом, может быть, педалировать конфликт в интересах одной или другой стороны, подыгрывать правым в Израиле для того, чтобы они могли вернуться к управлению, или наоборот помочь сейчас потенциальному новому левому правительству. Это очень серьезная, интересная игра. Я думаю, что Соединенные Штаты крайне заинтересованы в том, чтобы эту ситуацию использовать на полную катушку.
То есть, в принципе, получается так, что Соединенные Штаты выжидают, к чему в итоге приведет политическая ситуация в Израиле, а потом уже будет каким-то образом действовать.
Я не думаю, что они выжидают. Я почти убежден, что они активно сотрудничают с разными силами и влияют на то, какой окончательный результат будет. Они не находятся в состоянии там, да, спокойного зрителя, который ждет, когда что-то проплывет по реке перед ними. Нет, они активно вмешиваются в процесс.
Да, скажите, пожалуйста, вот состоялась беседа Владимира Путина с генсеком ООН Гутерришем, обсудили прекращение насилия между Израилем и палестинцами, сообщает пресс-служба Кремля. Влияние ООН каково может быть на эту ситуацию, если вот опять же мы говорим о том, что в партнерах согласия нет, Совбез ООН опять не собирается по этой ситуации, который день уже идет эскалация насилия, стороны обмениваются ударами, количество жертв и раненых среди мирного населения растет. То есть пока, значит, политики, посредники, так сказать, в урегулировании будут договариваться о том, чтобы сесть за стол переговоров, они даже сесть еще не могут. Это продлится еще какое время? Поясните, если возможно.
Да, смотрите, на мой взгляд, проблема в том, что международные институты, в том числе ООН, действительно показывает определенную слабость в современной ситуации. И только если есть консенсус между всеми основными силами, между всеми основными игроками, может быть принято какое-то серьезное решение. Во всех остальных случаях будут рекомендации, будут какие-то голосования, будут даже приняты резолюции. Но если не будет воли для того, чтобы эту резолюцию реализовать на практике, она останется бумагой. Таких бумаг по поводу Израиля принято достаточно большое количество. И не только по поводу Израиля. На самом деле кризис международных институтов, легитимных, призванных урегулировать начинающие конфликты, в 21 веке все больше и больше налицо. Нынешняя ситуация не является нонсенсом, не является чем-то неожиданным. Скорее всего, действительно, здесь нужно будет вмешательство, возможно, там третьей силы. Мы вспомним Кемп-Дэвидские соглашения, которые были заключены именно под давлением США. Вот США могли бы тогда надавить. Надавили, и соглашения были приняты. Сейчас будет воля, будет возможность надавить, решения будут приняты. Совет Безопасности ООН, как место для дискуссий, как место для согласования, хорош в долгую, хорош в переговорных процессах, когда нужно остановить конфликт быстро здесь и сейчас, конечно, его полномочий недостаточно. И механизм принятия решений не приспособлен для того, чтобы быстро, прямо сейчас реагировать на такие конфликты.
Дмитрий Владимирович, вот не знаю, насколько на самом деле так или нет, пока вот у меня, по крайней мере, складывается такое ощущение, что Израиль спровоцировал эскалацию конфликта, когда суд израильский принял решение выселить нескольких палестинских семей из их домов в Иерусалимском квартале Шейх-Джаррах. а палестинцы встали, собственно говоря, на их защиту. Или это такой вот взгляд, скажем так, человека, который со стороны наблюдает и не знает всей подноготной, поэтому так может рассуждать?
Ну, суд действовал строго в соответствии с действующим в Израиле законом. Да, в Израиле принят закон о реституции, и та недвижимость, которая была передана новым владельцам в ходе, как считают в Израиле, оккупации Восточного Иерусалима и Иордании, может быть возвращена, если ее первоначальные собственники смогут доказать, что они владели данной землей. На самом деле закон о реституции действует не только в Израиле, такие законы приняты во многих государствах, в Прибалтике, в ряде стран Восточной Европы. И когда там выселяют людей из домов, основываясь на законе о реституции, это не вызывает никакого конфликта серьезного, не вызывает боевых столкновений, не вызывает возмущения мировой общественности. Выселяют и выселяют. Есть закон о реституции, выселяют. Есть собственники, которые могут доказать, что раньше эта земля, этот дом принадлежал им. Все, нынешние хозяева, до свидания. В Израиле точно такая же ситуация. Многие осуждают этот закон, считая, что наоборот, Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, и поэтому он не может выселять оттуда.
Так. Да-да, Дмитрий Владимирович, вы с нами? Дмитрий Солонников, да, по-прежнему с нами?
Да, я здесь, да. Но реально же ситуация такая, что закон действует. И суд в действующих правовых нормах иное решение принять и не мог. Другое дело, что подача заявления о реституции, вот здесь могла быть провокация. Да. Те организации, которые добиваются этой реституции, которые готовят документы для того, чтобы их подать, да, могут преследовать провокационные цели. А суд дальше действует в правовых нормах, он-то как раз никуда не выходит.
Дмитрий Владимирович, у меня вот такой вопрос к вам. Ну, разумеется, мы не первый раз фиксируем обострение в секторе Газа и в прилегающих районах. А чем, по-вашему, можно вообще, в принципе, обозначить новыми чертами нынешнюю эскалацию? Чем она отличается от предыдущих, может быть, какие-то черты? Что-то новенькое мы узнаем о поведении палестинцев, израильтян?
Да. Конечно же, количество ударов, да, там количество, которое, может быть, перейдет в качество. Такого массированного удара со стороны сектора Газа нет.
Я вот тоже, честно, не припомню, поэтому я, собственно, с этой цифры начал-то. Целое арсеналище.
Да, обстрелы были много лет, и многие и граждане Российской Федерации, посещавшие Израиль, попадали под эти обстрелы. Это есть, да, но такого количества не было. Раз. Два, конечно же, та ожесточенность, которая идет и с одной, и с другой стороны. То, что гибнут женщины, гибнут дети, это страшно, это огромная трагедия. То, что террористы прячутся за женщинами и детьми, и часто их объекты расположены специально там, в детских садах или в одном доме с проживающими мирными семьями. Но это как раз не новость, это известная ситуация. Вопрос дальности ракет. Это да, это новая ситуация, когда говорят, что ракеты уже летают на 250 километров. Это заявление недавно последовало от Хамас, и что у них есть возможность обстреливать дальние территории Израиля.
Сразу же вопрос, можно уточнить, Дмитрий Владимирович, а кто поставляет, какие страны официально, неофициально, через третьи страны оружие Хамас и вообще Палестине?
Ну, официально, наверное, никто не поставляет, но есть возможность поставлять. Ну, рынок, черный рынок оружия в мире существует, и гуманитарные конвои, которые поступают в сектор Газа, имеют возможность привезти практически все, что угодно. В этом отношении сейчас ловить кого-то за руку, наверное, не стоит, там, показывать пальцами на одних или на других. Если на кого-то покажем, другие обидятся, почему их не вспомнили. Такая возможность есть официально, конечно же, никто их не снабжает так, чтобы целенаправленно государство помогало поставлять ракетное оружие и официально поставляло там, двигатели для ракет, системы наведения, хотя как раз с наведением там большие проблемы. Еще новость большая, да, это использование дронов, о чем было сказано, атака на газовое месторождение было проведено, как утверждают, с использованием дронов. Вот дроны раньше тоже не использовали. Но это, опять же, это новость для взаимоотношений Газы и Израиля. вообще использование дронов в современных околовоенных, террористических там, или военных действиях. Это уже обыденность, это уже сегодняшний день. В общем, техническое оснащение Газы к нынешним столкновениям, вот эта новость, да, такого сильного удара, такой сильной подготовки не было.
Сегодня видел еще одну большую заметку. Там изучается вопрос, как, соответственно, Эрдоган и Владимир Путин могут помочь Палестине. Вот давайте сосредоточимся на турецких усилиях, да, по крайней мере, вот то, что заявил Эрдоган накануне, о том, что он якобы готов отправить турецких добровольцев в Палестину. И получается, что таким образом, в принципе, Анкара... Ну, по крайней мере, вербально, да, по Эрдогану готова ввязаться в открытый государственный конфликт с Израилем. Вы в эту историю верите вообще, в принципе? Она реальна?
У Анкары до последнего времени были хорошие, тесные экономические отношения, которые там активно восстанавливались в последнее время с Израилем, с Тель-Авивом, с Иерусалимом. И для Турции, находящейся сейчас в не лучшем экономическом положении, с падением курса лиры, с проблемами в экономике, прервать контакты с Израилем – достаточно напряженная ситуация, это большой риск. И ради чего? Ради амбиций, там, ради красивой позы? Мне не кажется, что если будет речь о помощи палестинской автономии, речь зайдет о посылке туда вооруженных людей. Наверное, все-таки речь будет идти о каких-то гуманитарных поставках, может быть, о добровольцах, которые будут заниматься санитарными вопросами, будут заниматься вопросами обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. Вот скорее об этом может идти речь. Но то, что военные люди с автоматами из Турции появятся в секторе Газа, это очень маловероятно. Это практически прямой вызов Израилю, на что сейчас идти Эрдогану совершенно нет никакого смысла.
Скажите, пожалуйста, как Россия может помочь Палестине, вмешиваясь, соответственно, на дипломатическом уровне, по крайней мере, в этот конфликт? В любом случае, мы же здесь должны понимать, что, помимо всего прочего, статус Иерусалима должен здесь как-то быть решен. Какие взгляды какие заявления могут прозвучать из России в этой связи?
Ну, смотрите, когда мы говорим о помощи Палестине, да, нужно еще определиться, о чем мы говорим, какой Палестине. Мы говорим о организации освобождения Палестины или о Хамасе. Для начала, наверное, палестинскому народу, арабскому народу Палестины, нужно сначала добиться собственного единства и разобраться, кто же у них лидер и кто имеет полномочия представлять.
Тем более там большая запутанная история с выборами.
Конечно, конечно. Поэтому говорить о помощи России палестинскому народу, ну, сначала нужно понять, кому мы конкретно будем помогать. Мы не можем помогать там, да, всем тысячам палестинцев сразу одновременно. Должен быть субъект для взаимоотношений. Кто сейчас является полномочным субъектом с их стороны? Это вопрос прежде всего к ним. А дальше Россия, как и другие страны, крупные игроки, прежде всего должна говорить о социально-экономических вопросах. Основная проблема Палестины и прежде всего, наверное, вот этой части сектора Газа в том, что там абсолютно нет экономики. Там разрушена экономическая база, разрушены социальные структуры. У молодежи нет вообще никакого другого будущего, кроме как идти в боевики и пытаться таким образом самореализоваться. Гуманитарные поставки и какая-то помощь от Европейского Союза, от других спонсоров данного процесса, от государства Персидского залива – это одно, но это помощь, которая получается вот прямо здесь и сейчас, ее раздали, съели и дальше или нет. Нужно восстанавливать реальную жизнь. Вот этим Россия могла бы заняться с предложением к целому ряду структур. Но еще раз, сначала должны появиться структуры, с которыми договариваться, а потом говорить о помощи.
Дмитрий Владимирович, это потрясающая фраза прозвучала. Экономика Палестины разрушена, а тем не менее вооружения покупаются, и на это тратятся достаточно серьезные суммы. Я имею в виду денег, да, конечно же. А тогда вопрос, откуда у нее появляются деньги на то, чтобы таким вооружением обладать? И чтобы это вооружение к тому же еще и использовать?
Вот это вопрос, который израильские власти задают совершенно определенно тем спонсорам, помогающим жизни палестинского народа. А на что вы даете деньги? Вот вы понимаете, что вы даете деньги там, на детские сады, на покупку, пусть даже просто сухого молока для новорожденных, на игрушки, а в результате получаются ракеты. Народ как жил в нищете, так и живет. Восстановленной инфраструктуры нет, никакой работающей экономики, даже там малой и средней промышленности не существует, но ракеты появляются в количестве нескольких тысяч. Это основной вопрос к тем структурам, которые финансируют сейчас существование вот этой автономной области. Как они контролируют выделение своих денег?
А кому конфликт, о котором мы сейчас говорим, мог бы быть на руку? Кто мог быть интересующейся стороной?
Таких заинтересантов достаточно много, и, наверное, у каждого свой интерес. Но мы начали с того, что в Израиле сложная политическая обстановка, и попытаться с помощью вот, там, небольшой победоносной войны, как это часто говорится, решить свои политические проблемы, но это классический ход, к нему могут прибегать. Целый ряд арабских государств, которые сейчас находятся в переговорном процессе с Израилем и хотели бы улучшить этот переговорный процесс, могут здесь продемонстрировать свои возможности влияния на Палестину и пытаясь выступить третьей стороной, переговорщиками в данном процессе, одновременно предложить какие-то дополнительные условия для Израиля. И могут быть определенные заинтересанты в Соединенных Штатах, которые меняют сейчас ту элиту, которая работала раньше при Трампе с Израилем. Связь там Трампа и Бенямина Нетаньяху дружеская, активная, ни для кого не была секретом. Новые ответственные за Ближний Восток работники Государственного департамента могут здесь пытаться что-то для себя организовать. Заинтересантов может быть достаточно много, но опять же, там, да, нельзя отвергать и ситуацию, что конфликт разгорелся, потому что там долго тлел, ракеты копились, но уж когда они накопились в количестве несколько тысяч, они должны были быть когда-то выпущены. Сейчас появился предлог, опять же, насколько спровоцированный, насколько реальный, но появился предлог. Вот его использовали ракеты.
Ну вот смотрите, бельгийский эксперт Пьер Веркотерен, преподаватель политологии и международных отношений Католического университета Левена, считает, что масштабная израильская наземная операция в секторе Газа маловероятна. Он указывает, что столкновения могут затянуться, но продолжатся демонстрации палестинцев, будут новые жертвы с обеих сторон. А вы как считаете, как будут развиваться события на горизонте ближайших недель?
Если обстрелы продолжатся, вероятность наземной операции будет возрастать. Я не считаю, что она невозможна. Израиль проводит иногда операции, входя в боестолкновение и оперативно выходя из него. Вот в этой части нет ничего обязательного, что если сухопутная операция начнется, она станет длительной, станет сверхкровопролитной.
Это она может быть несколько... и трехдневной, да, условно?
Конечно. Ну да, шестидневная война, да. Ну,
вот в 1967 году, да, когда там у Израиля удалось захватить западный берег реки Иордан, и, может быть, еще одна очередная шестидневная война случится, да?
Конечно. Поэтому нет, я не вижу здесь ничего невероятного. Вполне вписывается в логику нынешних отношений.
Еще один нюанс. Да, смотрите, Совбез ООН соберется условно, да, на будущей неделе каким-то образом выпустит осуждающую резолюцию. Каким-то образом это все может быть воспринято сторонами конфликта? Или Израилю, ну, что называется, все равно?
Ну, смотря
да
что...
Да и Палестине, наверное, тоже, да?
Смотря что будет написано в этой резолюции, большая вероятность, что эту резолюцию каждая из сторон будет трактовать в свою пользу. И призывать противоборствующие силы: давайте, соблюдайте резолюцию. Вам сказали прекратить обстрелы, прекращайте, а мы типа потом посмотрим. Если вы прекратите, мы тоже согласимся. Скорее всего, будет так. Резолюцию каждый будет трактовать по-своему.
Да, в общем, будем следить за новостями. Дмитрий Владимирович, спасибо вам огромное. Я напомню, мы говорили с директором Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым, обсуждали происходящее в, соответственно, Израиле и секторе Газа.
Да, и вот есть некоторые уточнения. Число жителей сектора Газа, погибших за 3 дня в результате израильских авиаударов по территории палестинского анклава, увеличилось до 87. Пострадали 530 человек. Это сообщает представительство местного Минздрава Ашраф Аль-Кидра.
И буквально еще одной строкой. Израиль нанес удар по штабу главы подразделения беспилотников «Хамас». Продолжим обсуждать после выпуска новостей эти, соответственно, новости.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Около 1750 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации. Примерно 300 из них оказались неудачными. Ракеты разорвались на территории палестинского анклава, сообщила армия Израиля. По ее данным, система ПВО «Железный купол» перехватила сотни ракет. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник. В результате обстрелов из анклава погибли 6 мирных жителей и один израильский военный. По данным палестинского Минздрава, в результате атак в Газе погибли 87 человек. В Киеве предлагают срочно провести встречу советников и глав МИД Нормандской четверки. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак направил письмо своим коллегам по нормандскому формату, сообщила пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского. Ермак сегодня встретился с послами Большой Семерки, Швеции и Евросоюза, на которой обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Ермак призвал рассмотреть возможность совместного обращения G7 к России с призывом поддержать проведение саммита нормандского формата. Обсуждения по поводу возможной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока ведутся. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она напомнила, что лидеры государства поручили своим сотрудникам обсудить возможность такой встречи. Президент США Джо Байден, между тем, обратился к американцам на фоне хакерской атаки на нефтепровод Colonial Pipeline. Американский лидер призвал соотечественников не паниковать, а также предостерег от попыток нажиться на ситуации. Он заверил, что власти будут отслеживать сообщения о спекуляциях и наказывать виновных. Ситуация вернется к норме, а в течение нескольких дней, заверил Байден, по его оценкам, предпринятые администрацией доп. Меры позволили направить на заправки топливо, достаточное для обеспечения потребностей 5 миллионов автомобилей. Крупнейший оператор трубопроводов в США, компания Colonial Pipeline, подверглась кибератаке 7 мая. Белый дом усмотрел некоторую ответственность России за кибервзлом, хотя нет данных о причастности властей к инциденту. Голкипер Иван Федотов будет защищать ворота сборной России по хоккею в последней игре чешского этапа Евротура. Планируется участие в матче форварда Михаила Григоренко, заявил главный тренер национальной команды Валерий Брагин. Сборная России сегодня со счетом 1-4 уступила финнам и завтра проведет последний матч с чехами. После этой игры штаб будет определяться с игроками на чемпионат мира, сообщил Брагин журналистам. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем эфир. В студии Олег Обухов и Кирилл Гришин. С нами на связи доцент школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Муравьев. Алексей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Продолжаем в эфире оставаться в зоне эскалации, да, так скажем, в зоне эскалации сектор Газа и Восточный Иерусалим. И у нас есть масса вопросов, в том числе и вот реакцию, так сказать, Турции и России мы уже обозначили. Почему Совбез ООН медлит, мы тоже сказали, что Совбез ООН никак не может собраться и обсудить.
Вернее, там была возможность собраться, но в силу того, что Соединенные Штаты блокируют резолюцию, получается, хотели собраться в пятницу, но теперь получается, что, скорее всего, уже это будет на следующей неделе.
Теперь пытаемся понять, какова реакция Европы на все происходящее.
Ну, что касается Европы, то, к сожалению, сейчас Европа находится в таком глубоком когнитивном, так сказать, коллапсе, что самостоятельное каких-то мнений от Европы довольно бессмысленно. Дело в том, что, с одной стороны, как вы понимаете, значит, коронавирус и все остальное занимают умы европейцев. С другой стороны, совершенно очевидно, кризис европейской идентичности, о котором тоже много говорили, не дает Европе сформулировать самостоятельные мнения о том, что происходит на Ближнем Востоке. Поэтому то, что думает Европа, нужно слушать в Вашингтоне. Mm-hmm. К сожалению, мне бы хотелось, чтобы это было не так, но это пока так. Вот, поэтому, значит, скорее всего, тут правда, надо признаться, что и Франция, и Германия всегда имели несколько особые точку зрения на палестинское урегулирование. Поэтому я думаю, что может быть с их стороны прозвучат какие-то миролюбивые призывы. Но поскольку мы сейчас живем в ситуации, когда бывший президент Трамп, предыдущий, сделал в очень важные предложения, обещания и даже финансовые вливания в этот конфликт, предполагая, что уладить его можно со стороны Израиля разными, так сказать, стимулами, вот, а сейчас эти стимулы фактически кончились, то сейчас мы вот живем в ситуации, когда мяч на стороне Соединенных Штатов. Угу. Пока что я могу констатировать, что попытки заблокировать решение в Совете Безопасности ООН показывают, что внутри правящего, внутри тех принимающих решения в американском руководстве нет единства по этому поводу.
Как и нет единства у европейских политиков, по всей видимости, поэтому они сейчас вынуждены, скажем так, взять некоторую паузу, но тем временем массовые антиизраильские манифестации прошли в Германии против самых радикально настроенных активистов, даже были вынуждены применить спецсредства. Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая, вот сегодня уже 13 мая, 3 дня эскалация конфликта, но получается...
Четвертый уже получается.
Да, получается, даже четвертый, да. Получается, что никто не в силах каким-то образом, не знаю, не то чтобы надавить, а каким-то образом подействовать на ту или другую сторону конфликта для того, чтобы его все-таки, ну, по крайней мере, заморозить.
Это, к сожалению, так. Более того, Хамас явно настроен на эскалацию, и, так сказать, военная риторика звучит со стороны Хамаса очень сильно. Что касается Израиля, то тоже все понятно. Сила Цахала, израильских вооруженных сил, сосредоточенные на границе сектора Газа, просто поражает своим объемом. Я думаю, что буквально это вопрос суток-двое до принятия решения наземной. Поэтому
что, у тех, простите, кто хочет как-то хочет, не очень хочет сделать, было.
Я думаю, к тебе.
Еще раз.
Да, для тех, кто что-то хочет сделать в Палестине, в Израиле, с этой ситуацией, у них есть примерно, я думаю, что максимум 48 часов до начала наземной операции.
Угу, вы так считаете. Скажите, пожалуйста, вот мы пытаемся понять...
Так считают наблюдатели в Израиле.
Да, хорошо, принято. Как, по-вашему, вот Палестина, внутренний политический разрез, там же ведь далеко не монолитно общество, правительства, выборы, не знаю, когда состоятся, названы определенные условия, разнородная совершенно политическая палитра. И вот в этих условиях, да, получается, Палестина пытается объединиться, да, если угодно, перед лицом общего врага израильского. Может ли вот эта эскалация стать неким таким вот триггером для внутри палестинских консолидационных процессов?
Это сложный вопрос. Теоретически может. В практическом плане Палестина всегда очень зависела от позиции Лиги арабских государств, от позиции Саудовской Аравии, прежде всего, и так далее. Сейчас Саудовская Аравия погружена в свои внутриполитические, значит, сложности. Лига арабских государств формально выражает поддержку, но реальности тоже непонятно. Вот, поэтому я думаю, что консолидации внутри палестинских сил на настоящий момент ждать будет очень сложно. Разве только вдруг неожиданно арабские страны каким-то образом договорятся между собой, и различные силы в Палестине, ориентирующиеся традиционно на различные фракции в арабском мире, смогут между собой договориться. Но это маловероятно.
Алексей Владимирович, еще такой вопрос, что касается масштабов, да, вот этой самой наземной операции, каковая может произойти в ближайшие дни? Какие силы и средства? Вот мы про 9 тысяч израильских резервистов, мобилизованных, уже говорили, что Минобороны Израиля одобрила стягивание этих, соответственно, сил и средств. Какой объем вообще, в принципе, участвующих в этой операции людей может быть? Ну, не 9 тысяч, больше?
На самом деле, если учитывать 4 тысячи регулярных, то там 13 тысяч примерно. Вот. Значит, это объем, в общем, если это дело дойдет до полноценного конфликта, который способен нанести, скажем так, палестинской автономии непоправимый ущерб. И это очень плохо. Потому что, как вы понимаете, если будет нанесен такой ущерб, который будет исчисляться тысячами жертв, то что будет дальше, каково будет поведение Саудовской Аравии, Катара и так далее, на которые в предыдущие годы воздействовала, там, так сказать, финансовая и международная политика Соединенных Штатов и Европы, сказать очень сложно. Поэтому массовая карательная операция в отношении палестинского народа, конечно, будет катастрофой для всего Ближнего Востока. Вот, поэтому вот эти огромные силы, скорее, как мне кажется, стянуты туда для устрашения, для того, чтобы Хамас прекратил выпускать эти бесконечные ракеты по мирному, так сказать, ну, относительно мирному, но, тем не менее, все-таки по мирному населению Израиля. Вот, но возникает ощущение, что вот стороны так и не могут найти ни способа, ни личности, которые бы могли договориться, потому что ракеты падают там буквально в полукилометре от дома Нетаньяху. Ну, это некая совершенно беспрецедентная история.
Алексей Владимирович, вот мы уже говорили о том, что Соединенные Штаты блокировали резолюцию, которую сегодня, в принципе, готовились озвучить, и завтра не будет Совета Безопасности ООН. Почему себя Соединенные Штаты так ведут? В чем здесь причина, может быть?
Ну, я здесь, конечно, нужно спрашивать.
Ой.
Но вообще говоря,
со связью
для специалистов, сейчас слышно меня?
Да.
Для специалистов по Ближнему Востоку очевидно, что в руководстве Соединенных Штатов нет единства в отношении Ближнего Востока и даже Палестины. Если у президента Трампа была какая-то политика, идея, что он заключит сейчас сделку, и вот эта идея deal, да, вот сейчас мы заключим сделку, и все кончится. Массовые вливания там, в израильскую экономику, инфраструктуру там, и так далее произошли, и авансы, сделанные израильскому руководству, в виде признания Иерусалима столицей там, и так далее, вот, то нынешнее руководство, по-моему, находится в растерянности, и оно избрало самый провальный вариант. Ничего не делать, все тормозить, авось само рассосется. То есть я так думаю, что там есть сторонники продолжения линии Трампа и сторонники, так сказать, возвращения к старой политике осторожной поддержки Израиля, но без резких шагов. И вот эта вот невозможность выработать единую линию для взгляда с Ближнего Востока является вполне возможным объяснением. Хотя, наверное, для, глядя изнутри американской политики, могут быть какие-то другие объяснения. Я допускаю это.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Владимирович. Доцент школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Муравьев был с нами в эфире. Ну что ж, Олег, спасибо. Олег Обухов, Кирилл Гришин. До встречи.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Около 1750 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации. Примерно 300 из них оказались неудачными. Ракеты разорвались на территории палестинского анклава, сообщила армия Израиля. По ее данным, система ПВО «Железный купол» перехватила сотни ракет. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник. В результате обстрелов из анклава погибли 6 мирных жителей и один израильский военный. По данным палестинского Минздрава, в результате атак в Газе погибли 87 человек. В Киеве предлагают срочно провести встречу советников и глав МИД Нормандской четверки. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак направил письмо своим коллегам по нормандскому формату, сообщила пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского. Ермак сегодня встретился с послами Большой Семерки, Швеции и Евросоюза, на которой обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Ермак призвал рассмотреть возможность совместного обращения G7 к России с призывом поддержать проведение саммита нормандского формата. Обсуждения по поводу возможной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока ведутся. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она напомнила, что лидеры государства поручили своим сотрудникам обсудить возможность такой встречи. Президент США Джо Байден, между тем, обратился к американцам на фоне хакерской атаки на нефтепровод Colonial Pipeline. Американский лидер призвал соотечественников не паниковать, а также предостерег от попыток нажиться на ситуации. Он заверил, что власти будут отслеживать сообщения о спекуляциях и наказывать виновных. Ситуация вернется к норме, а в течение нескольких дней, заверил Байден, по его оценкам, предпринятые администрацией доп. Меры позволили направить на заправки топливо, достаточное для обеспечения потребностей 5 миллионов автомобилей. Крупнейший оператор трубопроводов США, компания Colonial Pipeline, подверглась кибератаке 7 мая. Белый дом усмотрел некоторую ответственность России за кибервзлом, хотя нет данных о причастности властей к инциденту. Голкипер Иван Федотов будет защищать ворота сборной России по хоккею в последней игре чешского этапа Евротура. Планируется участие в матче форварда Михаила Григоренко, заявил главный тренер национальной команды Валерий Брагин. Сборная России сегодня со счетом 1-4 уступила финнам и завтра проведет последний матч с чехами. После этой игры штаб будет определяться с игроками на чемпионат мира, сообщил Брагин журналистам.